Глава 15. Сложившаяся в клинике традиция, согласно которой весь персонал должен был вкушать пищу совместно с пациентами, никогда не бывала ему в радость. Поскольку тех, чьим пристанищем были корпуса под сенью буков и в долине роз, к общей трапезе, разумеется, не допускали, все, как правило, обходилось без происшествий и внешне выглядело вполне благопристойно. Но изо дня в день царившая в огромной столовой атмосфера глубокой скорби неизменно производила на него гнетущее впечатление. Присутствующие здесь доктора пытались, ясное дело, болтать о разного рода не безинтересных, по их мнению, для всех собравшихся пустяках, и даже шутить. Однако составляющие в этих стенах большинство пациенты, то ли чувствуя себя опустошенными в результате все тех же почти непрерывных и неизменно идущих по замкнутому кругу размышлений, то ли тоскуя по непривычному для них уединению, как правило, сидели, не поднимая глаз, и с отрешенным видом молчали. После ланча Дик вернулся домой. Поджидавшая его за пианино, Николь была явно не в духе. «Прочти!» — сказала она, протянув ему вскрытый конверт. Развернув письмо, он сразу догадался, кто их общая благодетельница. Это была одна из бывших пациенток клиники. Многие из коллег Дика в свое время считали ее выписку преждевременной, как теперь выяснилось, неспроста. Эта женщина совершенно однозначно обвиняла его в совращении ее дочери. Дескать, в дни, когда боготворимая бедняжкой родительница находилась между жизнью и смертью, несчастная девушка не решалась покинуть ее ни днем, ни ночью, и этот презревший нравственный устой человек, воспользовавшись беспомощным состоянием обеих женщин, и так далее, и тому подобное. В заключение сия ревностная поборница морали выражала надежду, что миссис Дайвер не станет пренебрегать столь бескорыстно представленной ей ценнейшей информацией и продолжать тешить себя иллюзиями относительно того, что на самом деле представляет собой ее супруг. Дик снова пробежал глазами исписанный с обеих сторон листок, составленный на безупречном литературном английском. Этот пасквиль, тем не менее, явно принадлежал перу человека как минимум психически неуравновешенного. Всего лишь один единственный раз в жизни, уступив бесконечным просьбам этой смазливой черноглазой девчонки, он согласился свозить ее на своем автомобиле в Цюрих. Вечером на обратном пути он то ли от скуки, то ли попросту устав, постоянно держать себя в ежовых рукавицах, имел глупость пару раз ее поцеловать. Буквально на следующий день она явилась к нему в надежде довести начатое до логического завершения. Однако при виде его полного равнодушия пришла в ярость и, с тех пор его возненавидев, вскоре забрала из клиники свою мать и куда-то вместе с ней уехала. «По-твоему, это писал нормальный человек?» — спросил Дик. «Ни о какой связи между мной и дочерью полоумной старухи не могло быть даже речи. Я их обоих терпеть не мог, и они меня, кстати, тоже. Именно в этом я вот уже час как пытаюсь себя убедить», — процедила сквозь зубы Николь. «Неужели тебя угораздило ей поверить? Я ждала, чтобы ты... Но пойми, Николь, ведь это же абсурд! Сев с ней рядом и обняв ее за плечи, тихо, с легкой укоризной начал Дик. Неужели какой-то бред, чистой воды клевета, выдуманная, к тому же, психически нездоровым человеком? Ну да, вроде меня, верно? Тогда, видя, что уговоры здесь бесполезны, он встал и заговорил с ней другим, гораздо более решительным тоном. «Слушай, прекращай нести чушь. Через 5 минут я жду тебя с детьми в машине». Вскоре их Рено уже пробирался вдоль извилистой береговой линии. Свою собственную машину Дик неизменно предпочитал водить сам. В глаза ему били отблески игравшего на серебристой водной глади солнца, а по обе стороны дороги, чуть ли не до самой земли, свисали пышные вечно зеленые ветви. Автомобиль был настолько мал, что, похоже, по-настоящему комфортно в нем чувствовали себя лишь дети, а сам Дик, Николь и чинно восседавшая позади в обществе своих присмиревших воспитанников гувернантка лишь мучилась, не зная, куда девать затекшие ноги. Каждый километр этой сотни раз изъезженной ими дороги они знали, как свои 5 пальцев. Вот здесь, за поворотом, в открытые окна пахнет свежей хвоей. Потом там, вдали, будет огромная печная труба, из которой день и ночь валит черный дым. А обезумевшее июльское солнце желтым диском, катясь по синему, без единого облачка небу, все безжалостнее раскаляло соломенные шляпы томящихся от скуки детей. Николь молчала. Дику было не по себе под ее тяжелым взглядом. Сколько же раз в те дни, когда она, горя желанием излить ему и только ему свою душу, обрушивала на него все новые потоки своих прерывистых, полных недомолвок признаний. «Представь, мне постоянно кажется то и... Да нет, скорее я ощущаю это. А он давным-давно, зная наизусть все, что она скажет, силился и не мог заставить себя делать вид, что ему все это до сих пор интересно. Они испытывали пресловутое одиночество вдвоем. Сегодня, увы, все было в сотни раз хуже. Ни на секунду не отрывая взгляда от дороги, он чуть было не молился, чтобы она, наконец, открыла рот и пусть даже затараторив, как трещотка, хотя бы намеком, хотя бы одним единственным словом, дала ему понять, что у нее на уме. Печальный опыт ее предыдущих рецидивов подсказывал ему, что именно в тех случаях, когда она, никому ничего не объясняя, замыкалась в себе, как раз и следовало ждать беды. В ЦУГе гувернантка вышла, а Дик и Николь с детьми отправились дальше. Сегодня они планировали посетить Агирскую ярмарку. Но прежде чем они там оказались, им пришлось еще 10 минут ждать, пока разъедется целая армада огромных, оглушительно ревущих дорожных катков. Наконец, припарковав в стороне от оживленной трассы свой автомобиль, Дик обернулся к неподвижно сидящей Николь. «Ну что, понеслась?» Нарочно делая вид, что не замечает ее потерянного взгляда, беззаботно спросил он. И вдруг ее лицо изуродовало уже знакомая ему злобная усмешка. Внутри у него все похолодело, но он, собравшись с духом, продолжал притворяться, будто ничего не происходит. «Давай, не мешкай, Николь!» — добавил он. — Ты ведь видишь, в машине детям душно. О, на сей раз ваша Николь мешкать не станет, заговорила наконец она, по-видимому, заимствовав эту фразу из какой-то никому, кроме нее, неизвестной драмы, которая разыгрывалась в ее сознании настолько молниеносно, что постичь ее смысл было свыше его сил. «Можете не беспокоиться, Николь не подкачает. Ну тогда вперед!» Идя вместе с ним и детьми по улице, она старалась на него не смотреть. Однако он чувствовал, что на губах у нее по-прежнему играет та самая презрительная и загадочная полуулыбка. Лишь однажды, будучи вынужденной ответить на адресованный ей вопрос по чемучке Ланье, она смогла сосредоточить свое внимание на заинтересовавшем ничего не подозревающего мальчугана представлении кукольного театра. По-видимому, именно это и было той последней нитью, которая все еще связывала ее с действительностью. Тем временем Дик лихорадочно соображал, что предпринять. Та и раньше не единожды терзавшая его сердце двойственность, которая все чаще давала о себе знать в его отношении к ней как врача и как мужчины, при подобных обстоятельствах напрочь парализовала его способность действовать обдуманно и хладнокровно. За последние 6 лет Николь уже не раз удавалось с помощью хитрости увлечь его за собой в мир леденящих душу фантазий. Она обезоруживала его, то без зазрения совести играя на его сострадании, то сбивая его с толку неудержимым потоком бессвязного, но искрометного остроумия. Лишь потом, когда очередной ее приступ был уже в прошлом, вместе с чувством облегчения к нему приходило понимание того, что ее безумие вновь одержало победу над его здравым смыслом. Пока он размышлял, закапризничал крошка Топси.
«Пап, а почему здесь показывают такого некрасивого Пульчинеллу? Тот, которого мы видели в прошлом году в Каннах, был получше».
Кое-как ее успокоив, они продолжили свой путь среди теснящихся на залитой солнцем площади палаток. Кокетливые чепцы, бархатные корсажи и пышные разноцветные юбки представительниц целого ряда кантонов мелькали, сливаясь в пеструю кутерьму на фоне выкрашенных в голубой и оранжевые цвета витрин. Сквозь гул множества голосов можно было различить нестройные звуки уличного представления. И вдруг Николь бросилась бежать. Это произошло так неожиданно, что в первое мгновение он даже не понял, в чем дело. Лишь через несколько секунд, увидев, как словно слабая, едва ощутимая надежда на то, что все еще поправимо, желтым пятном мелькает вдали среди толпы ее платье, охваченный ужасом, Дик ринулся за ней. Она пробиралась сквозь толчею, стараясь не привлекать ничьего внимания, и точно так же, без лишнего шума, неуклонно следовал за ней он. Но через минуту Дик остановился. В тот миг, когда Николь рванулась, очертя голову, прочь, до этого мало чем отличавшийся от множества других знойных день вдруг разом превратился для него в один сплошной пронзительный кошмар, и у него совершенно вылетело из головы, что с ним остались дети. Похолодев от страха, он тотчас бросился обратно и почти сразу же, отыскав среди множества спешащих навстречу веселью людей, своих растерянных, чуть было не брошенных на произвол судьбы сына и дочь, схватил их за руки. Затем с минуту пометавшись вместе с ними по уставленной ларьками площади. Он, наконец, остановился у палатки, где продавались лотерейные билеты. «Мадам!» — закричал он, обращаясь к сидевшей за белым барабаном молодой женщине. «Вы не возражаете, если я оставлю у вас на пару минут этих малышей? Я должен спешить. Я вам дам 10 франков.
«О, да, разумеется!»
Он подтолкнул детей к палатке. «Ну-ну, смелее! Поиграйте с этой славной тетей! Ладно, ладно, Дик!» Увы, лишь бросившись обратно, он понял, что Николь давно скрылась из виду. Еще несколько драгоценных минут он потерял у карусели, пытаясь ее обогнуть. Он бежал вокруг нее до тех пор, пока не заметил, что перед глазами у него постоянно одно и то же сиденье. Протискиваясь сквозь собравшуюся у буфета толпу и заметив среди прочих палаток шатер прорицательности, он вдруг вспомнил, как небезразличен таящий в себе сумрачные бездны разум Николь ко всякого рода мистике. Подняв служившую здесь вместо двери занавеску, Дик заглянул внутрь.
«Седьмая черь, седьмой черри, рожденной на берегах Нила! Входите, месье!»
Монотонно вещала, склонившись над книгой, гадалка, приветствуя его. Убедившись, что Николь в этом притоне мракобесия нет, он молча опустил край занавески и помчался дальше, туда, где в самом конце растянувшейся на несколько километров череды ларьков и аттракционов почти над самой водой на фоне неба медленно вращалось чертово колесо. Именно там он и увидел, наконец, Николь. В тот миг, когда он, запыхавшись, подбежал ближе, она находилась на самом верху. Через минуту, однако, занятая ею кабина начала мало-помалу опускаться, и вскоре он понял, что Николь в гордом одиночестве, восседая на одном из лучших мест, заразительно хохочет. Опасаясь, как бы она не заметила его раньше времени, он предпочел пока затеряться среди наблюдавших за ее истерикой зевак. «Нет, вы только посмотрите! Посмотрите! Что вытворяет эта англичанка!» Но вот колесо совершило еще один полный оборот, и ее кабина вновь направилась вниз. На этот раз по резко замедлившемуся ходу всего хитроумного механизма и по стихающей музыке Дик понял, что пришло время действовать. Надо сказать, что среди тех, чье внимание привлек ее смех, нашлось около десятка самых, что ни на есть, отборных идиотов, которые, столпившись под колесом с лучезарными улыбками, ожидали финала этой феерии. Однако, заметив в нескольких шагах от их развеселого сборища Дика, Николь тотчас умолкла. Ступив на землю, она попыталась было метнуться прочь, но в этот момент он крепко схватил ее за руку и увлек за собой в одно из бесчисленных летних кафе. «Николь, что заставило тебя так сорваться? А ты не догадываешься?»
«Нет.
Но ведь это же просто дешевый фарс, Дик.
Все, хватит, отпусти меня. Неужели ты в самом деле считаешь меня круглой дурой? Думаешь, я не видела, как она на тебя смотрела? Эта маленькая глазастая цыганочка. Совсем еще ребенок, лет 15, не больше. Ах, Дик, как тебе не стыдно! Неужто ты думаешь, что твоя Николь слепая? А теперь давай мы с тобой присядем и спокойно поговорим.
Сев напротив нее за столик, он тотчас наткнулся на ее настороженный, затравленный взгляд. То и дело, нетерпеливо взмахивая рукой, она словно пыталась отогнать какое-то назойливое, мешающее ей видеть облако.
«Мне хочется пить. Давай закажем бренди».
«Ты прекрасно знаешь, что бренди тебе нельзя».
«Это еще почему?»
«Потому. Если хочешь, можешь взять немного пива. А теперь слушай меня внимательно.